Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж, год помаленьку заканчивается. Политическую жизнь и без того не чересчур теплую заносит сверху сугробчиком. Присядем же над этим бугорком со стопочкой, да и помянем уходящий год, закусив-то дело кусочками наших плавленых сырков. Но для начала послушаем отходную песню, которую написал мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
День за днем и год за годом с большевистской прямотой мчится время задним ходом в старый добрый наш застой. В мир уютный, в мир домашний, погруженный в сладкий сон. Не беда, что он вчерашний, главное, не страшный он. Без Гайдара, без Чубайса, без реформы ЖКХ. Спи себе, не просыпайся, жизнь прекрасна, ночь тиха. Там в заказе сыр Виола, и помада, и духи, там и съезды комсомола, и осадовы стихи, сапоги на распродаже, новогодний огонек, есть там Вова Путин даже, белобрысый паренек, бьют часы на Спасской башне, катит поезд под откос. Здравствуй, здравствуй, день вчерашний, здравствуй, дедушка Склероз.
Теперь о том же самом, но прозой. Начнем, пожалуй, с вертикали. Она ширилась и крепла, и весь год напролет в порядке борьбы с терроризмом, как вы помните, президент России назначал губернаторов. Ну, по преимуществу тех же самых Дарькиных, Титовых, Зязиковых и назначал, но сам, лично. Чтобы знали гады, кого благодарить за свое счастье, они ориентировались как лохи на население. Потом, видать, дорогому ВВП объяснили, что запашок все-таки от этого идет, ну, совсем того, тоталитарный запашок. Потому что, например, так делают в Туркмении, а мы же типа не Туркмения пока. И вот теперь совсем другое дело. Теперь губернатора будет назначать партия, победившая на свободных демократических выборах. А что это будет за партия? Правильно, она. То есть раньше победителя соревнований назначал гражданин-начальник, а теперь решили по-честному, по-спортивному, типа фэрплей. Всем бегунам, кроме одного, ноги переломать и объявить начало забега. Демократия. Про такого рода новации в моей молодости была такая присказка. Что пеньком об сову, что совой об пенек, все равно сове не жить. Вообще-то новый способ избрания губернаторов противозаконен, о чем еще в 96-м году имелось решение Конституционного суда. Но это дело мигом перерешили. Да и вообще насчет Конституции нам ясно дали понять, что это не священная корова.
Выступая на заседании президиума фракции «Единая Россия», посвященном вопросам Конституции, один из лидеров партии Андрей Воробьев заявил, культивируемая в ходе реформы идеология, все, что не запрещено, разрешено, должна уйти в прошлое. Разрешено то, что не противоречит не только закону, но и общепринятым нормам чести и морали, интересам страны и общества. Конец цитаты.
Отлично. Мы и норму-то закона вертим, как хотим. То у нас убийцы условные сроки получают, то экологи на полжизни садятся. А уж с нормами чести и морали мы тут устроим такой город солнца, что мама не горюй. Тем более, что этот руководящий единоросный господин, хотя упомянул о нормах общепринятых, но за точку-то отсчета берет, надо полагать, нормы чести и морали, бытующие там у них, ну, неподалеку от Грызлова. И стало быть, всем, кто под их эти нормы не подходит, они будут делать общественно полезный секир-башка. Тоже с интересами страны и общества. Вот они сейчас соберутся и решат, что в интересах страны и общества нам всем надо стать лицом к стене, ноги на ширине плеч. Собственно, мы примерно в этой позе уже и стоим.
По мнению СМИ, стержневой идеей новой концепции государственной национальной политики России стала мысль о формировании единого многонационального общества при консолидирующей роли русского народа. Журналисты указывают, что фактически речь идет о создании очередной, новой исторической общности, которой, согласно Конституции 1977 года, был советский народ.
Ну да, единое многонациональное при консолидирующей роли русского – что-то действительно слышится родное. А для тех, кто постарше, даже и видится. И видится им первый секретарь обкома из национальных кадров, рядышком со вторым секретарем, непременно русским, разумеется. Вот уж воистину, какое милое у нас тысячелетие на дворе. Ну, а ежели дошло до очередной новой общности, то, я считаю, уже ничего и не страшно. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Даешь еще какие-нибудь такие правительственные программы, чтоб старой дрожью вздрогнуть.
Летом уходящего года правительство России приняло очередную программу патриотического воспитания населения на 2006-2010 годы. Газеты в этой связи отмечают 4-кратное увеличение сметы по сравнению с аналогичной программой на 2001-2005 годы. На патриотическое воспитание в этот раз выделено из бюджета почти 500 000 000 рублей.
Хорошая цифра – 500 000 000. Но на что же она пойдет? Да уж не псу под хвост, а на целевые программы опять-таки. Вот, например, чтобы вам мало не показалось, цитирую, «воспитание любви к гимну». Вот создание в федеральных органах советов по патриотическому воспитанию. Представляете, эти лица, эти советы. А вот еще содействие развитию творческого потенциала журналистов и писателей в области патриотического воспитания. О, это ко мне. Господи, или кто там у вас вместо него в Белом доме? Короче, кто-нибудь, дайте мне 1 000 000. У меня так вырастет потенциал, вас всех стошнит. Ладно, переходим к главному пункту программы.
Одной из задач, поставленных в новой правительственной программе патриотического воспитания, названо противодействие попыткам дискредитации, девальвации патриотической идеи в СМИ, произведениях литературы и искусства. Конец цитаты.
Да, вот на это дело мы смело пустим первую же 500 000 000 рублей. На противодействие попыткам дискредитации. Потому что есть еще среди нас те, которые не считают выкачивание бюджетных денег свидетельством любви к родине. Есть такие, которые полагают, что родине мало пользы от фанфар и барабанной дроби, и любовь к ней возникает не в результате прослушивания гимна, а совсем напротив, в тишине. Да что далеко ходить, ведь что пишут эти некоторые про новую программу правительства? Пишут, что, мол, когда на благоустройство воинских захоронений и поиски непохороненных солдат Великой Отечественной выделяется 1 000 000 рублей в год, а на патриотические слеты 3 000 000, то это не патриотизм, а маразм. Что тратить 1 000 000 рублей на содержание тех, кто выдает это фуфло за любовь к родине, вообще уголовщина. Вон что пишут. Нет, с этими отщепенцами надо бороться. Вот мы еще 1 000 000 из казны возьмем и не допустим дискредитации патриотической идеи. Среди незабытых игр, в которые играла в уходящем году наша в меру демократическая администрация, отдельной статьей идет старая советская игра «Собери себе народ». Помните славные 70-е? Комитет прикормленных ветеранов, на случай, если партия захочет поблагодарить сама себя за заботу о ветеранах. Комитет по делам молодежи, если партия решит поддержать решение партии в области молодежной политики. Ну и так далее. Вплоть до группы дрессированных евреев из антисионистского комитета для одобрения погромов. Теперь все это залито в один флакон и называется «Общественная палата». Все отлично сложилось у власти и с отбором народа во время суда над Ходорковским. Транспаранты этим представителям народного гнева выдавали прямо на Лубянке. А сам этот народный гнев оказался при ближайшем рассмотрении обычной масс-фильмовской массовкой. 500 рублей человека в день. На. Бедный Владимир Владимирович. Напряженка намечается с идейными сторонниками. Все больше за нефтяные компании, за бюджетную халяву, как у отдельных подписантов антиходорковских писем. Или на худой конец вот за эти 500 ре. Что ж до приговора Ходорковскому и повышенного внимания закона именно к ЮКОСу, тут, как выяснилось, не то чтобы закон сработал, а что-то вроде рулетки.
Отвечая на вопрос журнала «Шпигель» о том, почему Ходорковского преследовали, а Абрамовича нет, министр экономразвития России Герман Греф заявил: «Вы должны признать, что не всегда удается сразу поймать всех. Одним везет больше, другим меньше». Конец цитаты.
Какие, однако, удивительные вещи открываются между делом. То есть, если я правильно понял мысль Германа Грефа, ловили всех олигархов, но поймать смогли только Ходорковского. Так и вижу эту картину. Выходит Путин из Спасских ворот на лобное место. Красная повязка на глазах. Кто говорит, не спрятался, я не виноват. Ну, Абрамович в Лондон, Потанин в Куршевель, Дерипаска на Юмашеве жениться, Виксельберг яйцами запасаться. А Ходорковский стоит среди России, намеков не понимает. Не повезло. История с Ходорковским, еще недавно финансировавшим оппозицию, а теперь шьющим варежки в Нерчинске, пожалуй, лучше прочего объясняет нарастающие успехи «Единой России» в партийном строительстве. Уже 3 года назад туда, поближе к власти, на перегонки, ломанули десятки министров и депутатов и губернаторов. Большинство сделали это молча. С народом за всех объяснился глава Новгородской области Михаил Прусак. Свой партийный порыв бывший демократ объяснил просто: «Некуда было деваться». Конец цитаты. Совершенно невольно господин Прусак родил лучшую формулировку для заявления о вступлении в эту партию. Для экономии чернил я предложил изготовить 10 миллионов заявлений типографским способом. Прошу принять меня в партию «Единая Россия», потому что некуда деваться. Дата и подпись. А еще лучше пропустить название партии. Потому что мало ли как повернется дело, но какая-нибудь одна партия, от которой будет некуда деваться, в России будет всегда, правда? Ну вот. Короче, с номенклатурой там все уже сложилось давно. А теперь на медвежий запах в массовом порядке потянуло бизнес.
Об очередном призыве крупных управленцев в «Единую Россию» сообщила на минувшей неделе газета «Ведомости». В партию принято сразу несколько топ-менеджеров, в частности, представители кондитерских фабрик «Ротфронт» и «Бабаевская». По мнению Глеба Павловского, партия «Единая Россия» таким образом дает бизнесу сигнал, что именно она дружественна предпринимательскому сообществу. Политолог называет такое решение здоровой конкуренции с другими партиями.
История этого кондитерского кадрового успеха легко поддается фантазии. Не бином Ньютона. Технология проще пареной репы. Смотрите, пригласить на ужин топ-менеджмент, скажем, фабрики «Бабаевская», паяльником в налоговое место вставить и, поднеся к розетке, поинтересоваться: «Вы не хотите ли часом вступить в нашу партию?» Они хором: «Хотим, хотим, давно хотим», стеснялись подать заявление. Вот и выиграна здоровая конкуренция у других партий, которые без паяльника. А на утро позвонить в топ-менеджмент уже «Ротфронта» и сказать: «Слышь, брателы, конкурент ваши по кондитерской части в «Единую Россию» вступают, а вы что-то не чешетесь. Вот мы тут в Кремле понять не можем, вам просто денег жалко или вы против Путина?» Глядишь, топ-менеджмент «Ротфронта» уже бежит делать первый партийный взнос. Вот тебе вся сладкая жизнь по-новорусски. Дольче вита, бляха-муха. Вообще-то, такого рода здоровой конкуренцией могла бы заинтересоваться генпрокуратура, но, видать, все руки не доходят. Тем более, что глава этого органа, Устинов, давно облюбовал вопросы нравственности и с них буквально не встает. В январе на расширенной коллегии генпрокуратуры в присутствии президента Владимира Васильевича вообще понесло прямиком в святость. Хорошо там двери широкие, а то бы весь нимб обломал.
Если у общества утрачено понятие греха и стыда, то порядок в нем может поддерживаться только полицейский. Свобода, лишенная нравственных ограничений, выведенная за рамки добра и зла, логично обернулась рабством плоти и гордыни.
Знаете, я что заметил? Что чем шире у полицейского рожа, тем обычно сильнее в нем желание покрышевать заодно и духовность. А еще я заметил, что в стране, где вечером опасно выйти на улицу, а прохожие больше зэков боятся ментуры, прокуроры, как правило, обожают проповедовать. Но это так, общее наблюдение. А что касается лично господина Устинова, то для восстановления в России понятий греха и стыда он, конечно, совершенно незаменим. Ну, если не как учитель, то как учебное пособие точно. Помимо восстановления духовности, нашему генпрокурору с его подручными мастерами в синем удалось в отчетный период очень многое. Ну, практически все удалось, кроме одного. Ну, так, сущая мелочь.
Не удалось, наконец-то, нам в данный момент остановить преступность.
Ну, это такие пустяки, что и говорить не о чем. Прямо сказать, не для того назначали Устинова и переназначили в апреле этого года, тоже не для того. Выборочность зрения — вот главное уникальное свойство этого нашего государева ока. То не разглядит вины государства ни в Норд-Осте, ни в Беслане, а то вдруг свинтит человека на ровном месте и в клетку его. В этом своем деле генпрокурор достиг таких ослепительных вершин, что президент Путин, в некотором, видимо, изумлении перед успехами ихней офтальмологии, наградил его звездой Героя России. Что же до преступности, то окончательный свет на проблему пролил в феврале этого года министр МВД Рашид Нургалиев.
Основное влияние на криминальную ситуацию в России по-прежнему оказывала агрессия сил международного террора. Сегодня их главная задача – активизировать антиконституционные процессы в нашей стране, изменить позицию России в интересах западных стран.
Точно. А я-то все думал, что это вечером на улицу без автомата стало не выйти. По думам, братки сидят, и у прокуроров лица хуже, чем у зэков. А это мировая закулиса. Это она нам все это внедрила, активизирует антиконституционный процесс, изменяет позицию России в интересах западных стран и водки паленой по ларькам насовала, чтобы мы в сознание не приходили. Спасибо Нургалиеву, открыл глаза благодетель. В свете новых угроз Запада азиатский во всех смыслах вектор нашей внешней политики определился в уходящем году окончательно. Огромный вкус при выборе друзей снаружи Владимир Владимирович обнаруживал и раньше. Про условно-досрочное поздравление рецидивисту Януковичу мать городов русских обшутилась еще зимой, а весной после тысячного расстрела в Ферганской долине стало уже не до шуток. Поддержал Путин и товарища Каримова. Ну, чтобы не допустить оранжевой заразы, можно, конечно, и пострелять по женщинам с БТРов. Че там? Если не стрелять, да не давить, с такими темпами, как в прошлом году, скоро Путину в Евразии совсем одиноко станет. Уже сейчас-то Лукашенко, Туркменбаши, Каримов, кошка, лошадь и свинья — вот и вся его семья. Что, впрочем, не помешало нашему умельцу походя завербовать Шрёдера, подсадил немецкого коллегу на газок. А мы-то все думали, что этот друг Герхард про ЮКОС и Чечню молчит, как в тряпочку. Ну, слава богу, все прояснилось. А то мы уже опасались, у него с головой что-то не так. Но все в порядке с головой. И теперь... Всеобщее счастье от наших достижений попытались испортить социологи из фонда «Общественная экспертиза», объявившие, что по результатам исследований Россия вышла из дивизиона частично свободных стран и перешла в число несвободных. Но никого это, кажется, особо не взволновало. Печь с Емели едет себе по щучьему велению на $70 за баррель, еды хватает, и в гробу мы видели социологию. А что, когда нефть упадет, все мы разом с этой печи и навернемся? Ну, так это когда еще будет, правда? Че заранее переживать? Авось-то, небось, проскочим, а? Ну и слава богу. Поговорим тогда о Чечне. Там все вообще хорошо, а в частности, ну просто чудо, что такое.
Как сообщил корреспонденту Этартас, командующий объединенной группировкой войск генерал-полковник Еделев, на территории Чечни в настоящее время действует предположительно около 800 боевиков. СМИ в связи с этим напоминают, что по официальным данным численность войск в Чечне с учетом всех силовых структур составляет около 80 тысяч человек.
Итак, 80 тысяч против 800. Стало быть, 100 к 1. И вот эти 80 тысяч уже шестой год ловят этих 800 на куске земли, близком по размеру к суммарной жилплощади нашего генералитета. Дыхание перехватывает от такой эффективности. Древнегреческий поэт Архилох писал когда-то: «Мы догнали и убили семерых, ровно 1000 нас было». Сия битва случилась в 7 веке до нашей эры, и уже тогда солдату Архилоху было немного неудобно за этот ратный подвиг. Впрочем, следует заметить, что Архилох и его товарищи хотя бы догнали и убили. Но нам-то результат вообще, как правило, по барабану. Мы люди увлекающиеся, нам подавай процесс. А процесс в Чечне идет такой увлекательный, что грех заканчивать. Вот в прошлый понедельник, через 11 лет после начала этого мочилова и через 5,5 лет после объявления окончательной победы над врагом, в грозной страшной конспирации прилетел товарищ верховный главнокомандующий, господин Путин, скороговоркой объявил начало восстановительного периода и ну делать оттуда ноги, пока местные не засекли. В общем, все хорошо, так что пока опять не рвануло где-нибудь, давайте что-нибудь от большого ума попразднуем.
Строительство суперсовременного аквапарка стоимостью более 5 миллионов евро началось в Гудермесе в январе этого года. При большом стечении гостей в фундамент был заложен первый камень. На месте будущего здания была заложена капсула с текстом обращения к потомкам Чечни. В торжественной церемонии принимала участие Ксения Собчак.
Чтобы вы лучше поняли эти расклады, аквапарк финансируется через фонд Ахмада Кадырова и будет носить имя его сына Зелимхана Кадырова. А присматривать за 5 миллионами евро сметы будет Рамзан Кадыров. А Ксения Собчак имени Умара Джабраилова будет посильно участвовать в пиаре. с пиаром у нас вообще все в полном порядке. Рамзан Кадыров строит аквапарк, а Михаил Лермонтов лично помогает воспитанию военного патриотизма.
По сообщению Тартас, великий русский поэт Михаил Лермонтов награжден воинским знаком отличия за службу на Кавказе. Этот знак отличия был утвержден в 2001 году приказом министра обороны России в призвании заслуг воинов, успешно выполнивших задачи контртеррористической операции.
Что и говорить, в руководстве у нас ребята без комплексов. Пушкина, помнится, запрягли в свое время рекламировать партию «Единая Россия». Теперь вот Лермонтова пристегнули к контртеррористической операции. Собрались мундиры голубые и наградили автора стихотворения «Валерик» воинским знаком. Их самих, что ли, наградить встречным образом от имени Михаила Юрьевича орденом «Немытой России» второй степени? О развитии мирного процесса в Чечне и о многом другом целый год рассказывали газеты 2015 года, которые предоставляло нам агентство на голубом глазу.
Очередной рекорд скорости посещения Чечни установил Владимир Путин, пишет спортивный вестник «Единый забег». В этот раз гаранту Конституции удалось осмотреть места, подлежащие восстановлению, и пообщаться с руководством республики за 45 секунд, пока горела спичка в руке министра обороны Иванова. По информации географического вестника, известный путешественник-одиночка во власть Виктор Шендерович выпустил книгу воспоминаний «Хождение на три буквы». В книге подробно рассказывается о попытках Виктора стать депутатом, сенатором и председателем домового комитета. О модной забаве олигархов рассказывает читателям комиссар Дейли в статье «Новая русская рулетка». Крупнейшие бизнесмены России в поисках адреналина ежегодно собираются на круглый стол с президентом. Президент несколько раз обводит взглядом присутствующих, пока случайно не остановится на одном из них. Того, на ком остановится взгляд президента, тут же уводят и сажают. Его компания показательно переходит в собственность членов президентской администрации, а уцелевшие олигархи заявляют о поддержке курса Кремля на рост доверия между бизнесом и властью.
Теперь несколько добрых слов о текущей работе Федерального собрания. Там две палаты. Они весь год наперегонки, не приходя в сознание, работали на благо россиян. На самом тяжелом участке стояли стеной члены независимой парламентской комиссии по Беслану. Целый год от них, как от стенки, отскакивали вещественные доказательства и многочисленные свидетельства о том, что по школе с детьми стреляли из танков и огнеметов. Но семеро смелых единороссов, членов независимой комиссии, держали и держат оборону, и, я уверен, своих не сдадут. Но и остальные депутаты дурака не валяли, работали вовсю, укрепили нравственность, повысили себе зарплаты и льготы уже до 100 с лишним тысяч в месяц, организовали комиссию по воспитанию патриотизма, пару раз набили друг другу морду и ликвидировали возможность любого народовластия. Неудивительно, что от всего этого работники Федерального собрания довольно быстро надорвались и пошли в разнос. Ярче других выступил бывший кандидат в президенты России от партии ЛДПР, товарищ Малышкин.
Какие-то непонятные процессы у наших рядах происходят. Я вам давно говорил, что вот у Димка Рогозина что-то там сначала бесы были, сейчас уже драконы полетели. Сейчас у нас какое-то теневое правительство уже там избирается, уже там есть император свой. Ведь эта штука очень заразная, Борис Вячеславович. Я сегодня тоже вот ночью вышел на балкон, там ворона сидит и уже по-человечески говорит. Так что нормальная штука какая-то, давайте что-то делать.
Да, что-то действительно делать надо. Предыдущий случай разговора человека с птицей был зафиксирован 1,5 века назад американским орнитологом Эдгаром По. К несчастью, Эдгар По не был депутатом от ЛДПР, поэтому ему никто не поверил. Думали, сочиняет. А вот Малышкина я бы предложил все-таки освидетельствовать по месту работы. Впрочем, кажется, одна медицинская версия уже есть.
В октябре этого года телекомпания НТВ сообщила, что в общественных местах в Государственной Думе обнаружены следы кокаина.
Ну, это называется гармония. Народ глушит мозги беленькой, избранники народа, слава богу, в той же цветовой гамме. Так что все зашибись. Конечно, расслабляться кокаином не каждому по карману, но надо же куда-то девать 100 тысяч в месяц, правда? Притом примите во внимание психологический стресс. Тебе полтинник, ты мужик в цвете лет, а третий год жмешь, как дрессированный тюлень, на кнопке, куда скажет Сурков. Нет, в таких условиях можно работать, только нанюхавшись. И последнее. Летом социологи из Левада-центра провели очередной опрос. Они решили выяснить у россиян, какие профессии те считают наиболее криминальными. И не сказать, чтобы россияне их удивили. Короче, наиболее криминальными профессиями, по мнению населения, у нас являются, слушайте, милиционеры, депутаты и министры. А бандиты и террористы идут с некоторым отставанием. Ну еще бы. Бандитов и террористов время от времени ведь мочат. Вот они вынуждены как-то держать себя в руках. А руководящие лица от власти, данной народом, разнесло в такую харю, что никакому братку не снилось. С другой стороны, вольно же нам было всех их выбирать. Так что в некотором смысле, господа, все это довольно справедливо и называется «Единая Россия». Счастья вам!
Мы теперь, бандитов, братцы, перестали опасаться.
Население ждет крантов от министров и ментов.
Ну? Тем, кто вел себя как надо, Кремль пришлет удачу на дом.
Если взяли вас за горло, значит, просто не поперло.
Бывает! В экономике чекисты продолжают передел.
При таких экономистах и Зимбабве не предел.
Точно! Льгот чиновника лишать, что ребенка обижать.
Он болезный и без льгот, все, что видит, тянет в рот.
Дитя! Я спросил у власти, чё? Власть в ответ через плечо.
Вот такой у нас, браток, конструктивный диалог.
Угу. Бьют часы, звенит хрусталь, вместо елки вертикаль.
Здравствуй, Дедушка Мороз, ты у нас единорос?
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».